Кара-Бургут так задумался, что его чуть было не смяли несколько джигитов, скакавших во всю конскую прыть, крича: «Дорогу, дайте дорогу! Гонец к падишаху! Письмо в собственные руки падишаха!» Несколько всадников мчались в клубах пыли, таща за собой натянутый аркан. Конец аркана был прикручен к луке седла. Гонец, привязанный к коню веревками, на всем скаку крепко спал, раскачиваясь и мотая головой. Видно, конь гонца делал последние усилия, чтобы доскакать до ворот города. Он хрипел, бил хвостом и несся только потому, что его тащили на аркане скакавшие впереди джигиты, обычно сопровождавшие шахского гонца от одного селения до другого. Вдруг на полном ходу конь рухнул на землю. Всадники остановились, соскочили с коней, пытались поднять обессиленного загнанного коня, но напрасно. Кровь полилась из его ноздрей на пыльную дорогу. Гонец как упал, так и остался лежать. Он только сказал: «Важное письмо шаху от его дочери, осажденной бунтовщиками в крепостной башне. В Самарканде восстание всех жителей против шахских палачей и сборщиков податей. Жители их режут и куски тел вешают на тополях, а мне все равно умирать». Сказав эти слова, гонец положил голову на кулак и закрыл глаза. Кара-Бургут подъехал к гонцу и сказал: «Дай мне твою кожаную сумку, я сам доставлю письмо в руки падишаха. А ты не валяйся здесь рядом с околевшим конем, а ложись там в тени дерева и хорошенько выспись. Я знаю, что ты не очень торопишься доставить письмо, и тебя приходится насильно тащить, так как за черную, плохую весть шах гонцу отрубает голову. Я тоже думаю, что мне лучше отдохнуть здесь», — сказал запыленный гонец и отдал Кара-Бургуту свою сумку. Отойдя в сторону, он повалился на траву под деревом и захрапел. Кара-Бургут, зацепив конец аркана за луку седла, крикнул: «Вперед!» И все всадники снова помчались по дороге к столице шаха. Вместе с сопровождавшими всадниками Кара-Бургут прискакал к высоким воротам дворца. Перед гонцом с важной вестью от дочери падишаха открылись все двери. Старый евнух, гремя ключами, повел гонца по извилистым переходам, и Кара-Бургут уже должен был предстать перед грозными очами властителя страны, как вдруг джигит ясно услышал за стеной женский крик: «На помощь! Последний мой день пришел!» Мог ли Кара-Бургут не узнать этого нежного голоса, теперь полного ужаса и призывающего к жалости? Он выхватил саблю, подаренную Джалаль-ад-Дином, и, взмахнув ею над старым ключерем-евнухом, приказал ему открыть дверь. Прыжком тигра ворвался Кара-Бургут в комнату, всю наглухо увешанную коврами. Он искал шаха, желая зарубить его, уверенный, что это он позволяет себе издеваться над их туркменской девушкой. В комнате, однако, ни одного человека не было, а в углу лежал на груди персидских шалей желтый с черными пятнами барс и старался когтями разодрать ковер, из-под которого неслись сдавленные крики. Двумя ударами сабли джигит убил зверя и откинул ковер. Перед ним лежала почти бездыханная, бедная Гюль-Джамал. «Какой злодей мог пустить хищного зверя к слабой девушке?» — закричал Кара-Бургут и склонился над той, которая столько времени привлекала все его помыслы. В комнату широкими шагами вошел сам шах. В ярость он хотел тут же казнить джигита, зарубившего его любимого барса, но Кара-Бургут важно передал ему письмо. Шах, пораженный известием о восстании в Самарканде и нападением на его дочь, приказал начальнику войск сейчас же готовиться к походу для усмирения и казни мятежников и уже не обращал внимания на джигита. А Кара-Бургут поднял Гюль-Джамал, сам на руках отнес ее в белую юрту среди персикового сада и сказал служанкам, что завтра приедут старики из пустыни с почетным караваном, который отвезет Гюль-Джамал в ее родное кочевье. Но на другой день стариков не допустили Гюль-Джамал и вытолкали из дворца. Им объявили, что Гюль-Джамал за покушение на жизнь великого падишаха посажена в каменную башню вечного забвения, в которой останется навеки и до смерти. «И она умерла там?» — спросил чей-то голос. Хаджи Рахим, помедлив, сказал: «Нет, Гюль-Джамал жива до сих пор, запертая в каменной башне Гурганджа. Ее приказала держать там злая мать шаха Туркан-Хатун. И хотя сама старуха бежала, как трусливая гиена из столицы Хорезма, но безголовые судьи, раисы и сторожа не решаются изменить приказания ненавистной шахини и держат Гюль-Джамал в тюрьме, а также много других невинных пленников.
— Дервиш, объясни мне, откуда ты знаешь все это? — спросил, поднявшись с ковра, черный всадник. — Ведь все, что ты рассказал, — это не сказка, а произошло на деле. Мы, скитальцы по равнинам Вселенной, бродим среди людей и слышим разные беседы. А кроме того, ветер пустыни не раз напевал мне эту сказку.
— Беки-джигиты, — обратился черный всадник к сидевшим, — готовьтесь, на рассвете я выезжаю в Гурганж.
— Если ты хочешь попасть в Гурганж, торопись, — сказал Хаджи Рахим. — На Гурганж с трех сторон наступают сыновья татарского хана с огромным войском. Они окружат город сплошным кольцом, и тогда в город тебе не попасть.
— А ты, Дервиш, поедешь со мной, — сказал черный всадник. — Я дам тебе и твоему спутнику пару коней, и через 3 дня мы будем у ворот Гурганджа. Вы же, мои товарищи, отправляйтесь в свои кочевья и ждите моего вызова. А вернусь ли я к вам, или меня Азраил утащит в огненную долину, кто, кроме Аллаха, знает? —